Здравствуйте, сегодня пятница, 18 августа. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Новый удар беспилотника по комплексу «Москва-Сити». Почему российские власти преследуют такие организации, как «Мемориал» и «Голос»? Гуманитарная катастрофа в Нагорном Карабахе из-за блокирования Лачинского коридора. Также сегодня.
Если честно говорить, да, что пострадала церковь в годы правления Иосифа Виссарионовича, но благодаря этому у нас теперь множество новомучеников и исповедников российских.
В Великих Луках православный священник осветил памятник Сталину и поблагодарил покойного генералиссимуса. Местная епархия начала проверку.
Он мне дословно сказал, впервые тоже об этом вам говорю, он мне говорит: слушай, Саша, ты знаешь, такая ситуация, если не дай бог, что случится, ну мы союзник, конечно, союзники, все знают наши договоры. Против России кто-то воюет, мы вступаем в войну, против Беларуси они вступают в войну. У нас единая армия фактически здесь создана. Если вдруг что случится, я говорю: что может случиться? Ну всякое может быть, ты прикрой меня, пожалуйста.
Это фрагмент интервью Александра Лукашенко, которое он дал белорусскому государственному телевидению на 540-й день полномасштабной агрессии России против Украины. Из слов Лукашенко выходит, что Путин просил его прикрыть, если что случится, 23 или 24 февраля 2022 года. То есть получается, что Путин в этот момент, опять же по версии Лукашенко, еще не знал, что война начнется. В том же интервью Лукашенко говорил, что Путин, цитата, точно не сумасшедший, опровергал Лукашенко и тезис, согласно которому Путин уже не тот.
По поводу Путин не тот, Путин абсолютно не тот. Это Путин уже в квадрате. Последнее время очень многому научило всех, в том числе Путина. Это уже не тот. Человек – это еще мудрее и хитрее человек, чтобы вы знали. А если кто-то думает, что вот тут вот мятеж Пригожина, Путин ослаблен, чепуха полная. Полная чепуха. Это во-первых. Да, тут есть и плюсы, и минусы, я согласен, но то, что Путин ослаблен, полная чепуха. Путин просто, я говорю, более мобилизован, хитрее и мудрее. Это наши противники должны знать.
Это был Александр Лукашенко. Ставший по версии Лукашенко хитрее Путин не спешит комментировать публично уже регулярные налеты беспилотников на Москву. Зато время для того, чтобы прокомментировать другие важные для страны проблемы, у него неизменно находится. Вот вчера, к примеру, Путин высказался по поводу предложения губернатора Чукотки ввести в России рыбные четверги.
Вспомнили рыбные четверги в Советском Союзе? Но я не думаю, что решения тогда властей соответствующих были продиктованы желанием выполнить рекомендации Минздрава и сбалансировать питание советских граждан. Скорее всего, это было вызвано нехваткой мясных продуктов в торговых сетях, ну и производства их было недостаточно. Но подумать над созданием системы мер, комплекса мер по стимулированию внутреннего потребления рыбной продукции, конечно, можно и нужно даже это сделать, безусловно.
Это был Владимир Путин. Если серьезнее, то комплекс «Москва-Сити» минувшей ночью вновь подвергся удару беспилотника. На этот раз произошел довольно сильный взрыв. Некоторые СМИ сообщили об обрушении 30 квадратных метров кровли экспоцентра в Москва-Сити. Это то место, где Владимир Путин любит проводить свои большие пресс-конференции. И вот что говорили очевидцы в первые минуты после взрыва. Эти записи опубликовало издание «Астра-Пресс».
Короче, только что бомбануло, вибрация такая же была, как у ДПЛа. Все проснулись. Сейчас пока не знаем даже, в какую башню прилетело.
Сити опять подорвали. А мы идем смотреть Сити. Такой взрыв был, сука, мощный. Я, кстати, не верила до этого, что Сити бомбили. Но сейчас мы это увидим своими глазами, потому что я иду туда, где подорвали башню.
Не знаю, был ли экспоцентр Москва-Сити целью взорвавшегося ночью беспилотника. Московские власти утверждают, что он был сбит с помощью средств радиоэлектронного подавления и мог просто потерять управление и упасть. В любом случае, такие удары беспилотников по Москве особого военного значения, подчеркну это, не имеют. Москвичи к ним уже почти привыкли, судя по всему. Мне встречались в социальных сетях предположения экспертов о том, что до Москвы долетают лишь единицы из десятков запущенных беспилотников. Большинство из них сбивается далеко от столицы России, причем эти беспилотники могли бы атаковать менее защищенные военные цели на территории России, пусть и не в Москве. За комментарием по поводу такого мнения я обратился к военному эксперту Юрию Федорову.
Во-первых, война есть война, лагерь там лагерь, и любая пропаганда или, если хотите, психологическое воздействие на противника – это важный элемент войны. В условиях, когда война имеет в том числе некий гибридный характер, но тогда пропаганда может оказаться не менее важны, чем схватки на поле боя. Это первое. Значит, что касается количества дронов, которые вылетают из Украины, долетают до Москвы, тут ничего сказать не могу. Таких данных, сколько запускается, сколько сбивается, я не видел. У меня такое впечатление, но это впечатление, конечно, что таких данных не приводилось и в России, что мы вот сбиваем там десятки дронов, долетают единицы. Не видел я таких сообщений. Вполне возможно, что какой-то процент сбивается. Вполне возможно. Дроны, которые падают или долетают до Москвы, непосредственно военного значения они не имеют. Это инструмент, повторяю, психологического воздействия прежде всего. Вместе с тем, в перспективе это может приобрести военное значение. И, собственно, сами по себе вот эти полеты беспилотных аппаратов над территорией России, тех, которые долетают до Москвы, естественно, это имеет большую важность с военной точки зрения, потому что отрабатываются маршруты, отрабатываются возможности, средства и методы выявления средств ПВО, комплексов ПВО или батарей ПВО, которые могут сбивать эти дроны на пути. Ну и так далее и тому подобное. То есть это уже сейчас имеет военное значение. Кроме того, ну, известны заявления руководства, ну, того, что раньше называлось Укроборонпром, ведомство в Украине, отвечающего за военную промышленность, которые говорят о планах производства 1000 беспилотных летательных аппаратов, видимо, достаточно простой конструкции, но тем не менее, вот когда будет запускаться сотни, ну тогда эффект может быть совсем другой. И, наконец, я не исключаю того, что сегодня эти аппараты сбрасывают там килограмм-полтора взрывчатки на просто, ну, куда Бог пошлет, куда упадет, туда упадет. Но если это будет происходить над военными объектами, да, собственно, иногда и происходит, происходило, по крайней мере, я имею в виду бомбардировку аэродрома в Энгельсе, где стратегические бомбардировщики базируются. Но это уже имеет военное значение.
Это было мнение независимого военно-политического эксперта Юрия Федорова. Сегодня в Москве продолжился суд над председателем правозащитного центра «Мемориал» Олегом Орловым, обвиняемым по статье о повторной дискредитации армии за посты в Фейсбуке. Сегодня «Мемориал» выпустил заявление в поддержку движения в защиту прав избирателей «Голос», у активистов которого в 8 регионах России вчера прошли обыски, а в отношении сопредседателя движения Григория Мельконьянца и координатора Владимира Егорова возбуждены дела по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией. Другой сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук однозначно связывает такое давление со стороны властей с предстоящим 10 сентября единым днем голосования в России. Он говорит, что большинство сотрудников «Голоса» остаются на территории Российской Федерации, а обысков в «Голосе», учитывая опыт прошлых лет, даже ждали.
У нас 3,5 недели остались до единого дня голосования. У нас сейчас идут крупнейшие в пятилетнем цикле региональные выборы. Это выборы губернаторов региональных городских парламентов. Почти 60 миллионов человек, если мне память не изменяет, смогут на них проголосовать. Это больше половины избирателей России. Плюс у нас через 4 месяца начинается президентская кампания, которая закончится в марте 2024 года. И на протяжении всего предыдущего года мы видели, как власти целенаправленно пытались сократить возможности части людей по контролю за честностью выборов, были упразднены разные статусы, которыми пользовались наблюдатели, другие меры принимались. Так что вот эта атака на голос, она, в общем, в эту тенденцию вписывается. Ну и кроме того, у нас практически каждый август и сентябрь вот что-то подобное происходит. Последние обыски у нас были в 2022 году, до этого в 2020, 2019, а самый первый еще в 2011. Поэтому мы, в общем, планировали их даже.
Это был сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислав Андрейчук. Принятые в последние годы в России законы, разгром оппозиционных организаций, ликвидация независимых средств массовой информации, общая ситуация в стране уже давно дают возможность властям обеспечивать себе нужные результаты голосования на выборах всех уровней. Почему же такие жесткие меры принимаются в отношении тех, кто даже не может повлиять на эти результаты? Мнение муниципального депутата Юлии Галяминой.
Но это не влияет на результаты, это влияет на отношения людей. Это влияет на то, насколько легитимны эти выборы. Люди начинают задаваться вопросами, да, а как мы можем влиять на происходящее. Сегодня ситуация в России такая, что недовольство происходящим, конечно же, оно очень подспудное, но оно растет. И выборы показывали уже много лет, что на выборах оно может прерываться. Мы знаем историю Фургала, мы знаем историю других губернаторов, мы знаем историю Московской городской думы и так далее, и так далее. То есть очень много историй, когда на выборах удавалось проявить свое недовольство. И сегодня власти хотят, чтобы это недовольство как можно меньше было проявлено, чтобы не было людей, которые вообще могут объяснять про то, что происходит, чтобы происходил такой информационно-аналитический вакуум вокруг этого. Выборы — это, как ни странно, несмотря на то, что выборы вроде бы как фальсифицируются, да, и на выборах ничего как бы не решается вроде бы, на самом деле это столб этого режима, это основа той легитимности, которую получает Путин. Uh-huh. Путин говорит, что и его люди, да, тех, кого он назначает. Он говорит, я могу обеспечить вам то, что внешне будет выглядеть так, что вас поддерживает народ, что нас поддерживает народ. Про реальную поддержку очень сложно сказать, да, то есть это же нету условий, в которых мы можем понять реальную поддержку. Если бы у нас было хотя бы свобода слова, то уже была бы другая ситуация, да, если бы у нас еще была свобода политической деятельности, и были бы другие кандидаты, и можно было бы зарегистрировать других кандидатов, то ситуация бы была кардинально другой. И парламенты разных уровней у нас бы, и совет депутатов, состояли бы совершенно из других людей. Поэтому они, конечно же, очень боятся выпустить джин из бутылки. Это их конструкция очень хрупкая, она держится только на том, что никто ни слова не скажет против того, что они это делают.
Это было мнение московского муниципального депутата Юлии Галяминой. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 18 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Коротко вернусь к одной из тем этой недели, предполагаемому отравлению российскими спецслужбами, работающих в Европе журналистов независимых российских средств массовой информации. Репортер «Медузы» и «Новой газеты» Елена Костюченко после появления симптомов отравления обратилась в берлинскую клинику «Шарите». Позже выяснилось, что результаты анализов ее крови якобы пропали. По другой версии, их забрали правоохранительные органы Германии и скрывают результаты. О том, почему так произошло, при том, что анализы лечившегося в той же клинике Алексея Навального никто не скрывал, рассуждает главный редактор написавшего об отравлении журналистов издания «Инсайдер» Роман Доброхотов.
В случае с Навальным немного повезло и удалось установить конкретную формулу вещества, в том случае новичка, которая была использована. И вдобавок это вещество попадало под запрет Организации по запрещению химического оружия, и весь мир отреагировал. Кстати, они перед тем, как сделать публичное заявление, эти же анализы повторили в двух других лабораториях, чтобы это было не только Германия. Поэтому это было очень существенно, серьезно. А здесь они, я так понимаю, проверили, но у них нету настолько однозначной уверенности, что они нашли что-то, поэтому они хотят держаться вдали от прессы, насколько я понимаю. Мне кажется, это совершенно ясно, что просто правоохранительные органы забирали эти сэмплы у Шарите, но говорили им, что надо как-то объяснить по-другому, что этих сэмплов нет. И поэтому вот им приходилось говорить, что просто вот потерялись. То есть если бы у нас не было своего источника в одной из немецких лабораторий, то мы бы и не узнали никогда, что этот тест вообще был проведен, и что на самом деле там есть некоторые результаты. Поэтому это, конечно, не красит немецкие спецслужбы, и они таким образом нарушают права пострадавших, и надеюсь, что они изменят форму своего поведения. Более мы можем четко утверждать по Наталье Арно, потому что там мы знаем, что то есть официально уже установлено, что это нейротоксичный яд, и наши эксперты утверждают, что можно не сомневаться в том, что это более узкая даже группа нервно-паралитических отравляющих веществ. Вот судя по тому, как она действовала, какие были симптомы, это уже довольно узкая группа подозреваемых, скажем так. А во-вторых, это точно никак не может объясняться никакими болезнями или какими-то другими проявлениями. То есть нервно-паралитические вещества, они имеют очень четкий характер воздействия. Здесь симптомы ярко отличаются от других. Кстати, новичок тоже подходит под группу этих веществ, поэтому мы не можем исключать, что там он тоже использовался. Вот. А в случае с Костюченко и Арно, у которых более-менее одинаковые симптомы, там наши эксперты, просто проанализировав эти симптомы, пришли к выводу, что, например, хлорорганические вещества подходят под такой образ действия, то есть это в том числе там повреждение печени, латунно-подошвенный синдром и так далее. Но очень сложно даже там опытным токсикологам сказать, а вот какие еще, в принципе, вещества могут вызывать такие симптомы? Ну, просто на людях же эксперименты никто не делает. Можно смотреть только описанные в литературе какие примеры, число их ограничено. Так что можно просто сказать, что, ну да, например, дихлоретан подходит как возможное вещество, которое использовалось. Но сколько таких еще вариантов, никто не знает.
Это был главный редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов. Время свободы. Гуманитарная ситуация в контролируемых армянами районах Нагорного Карабаха стала предметом обсуждения на заседании Совета Безопасности ООН. Лачинский коридор, связывающий эти районы с Арменией, практически полностью перекрыт с декабря прошлого года. Директор по операциям Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Эдем Восорну рассказала на заседании Совета Безопасности, что продукты питания по Лачинскому коридору не поставляются в Нагорный Карабах уже 2 месяца.
Как сообщил МККК в своем заявлении от 25 июля, Красный Крест не может доставлять гуманитарную помощь через Лачинский коридор к гражданскому населению района и по любому другому пути уже несколько недель. Несмотря на то, что медицинская эвакуация продолжается, МККК не может доставлять в этот район предметы медицинского назначения с 7 июля, а поставки продовольствия прекратились 14 июня. МККК обращает внимание на вызывающую обеспокоенность, нехватку основных продуктов питания и жизненно необходимых медикаментов.
Это была директор по операциям Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Эдем Восорну. Принявший участие в заседании Совета Безопасности ООН министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Азербайджан осуществляет политику геноцида в отношении армянского населения Нагорного Карабаха, перекрыв Лачинский коридор, который блокируют люди, называющие себя азербайджанскими экологическими активистами.
12 декабря 2022 года Азербайджан заблокировал Лачинский коридор под ложным экологическим предлогом. С тех пор постепенное использование ограниченных внутренних запасов привело к острой нехватке продуктов питания и закрытию магазинов. До блокады около 90% всего потребляемого продовольствия импортировалось из Армении. И теперь ежедневно народ Нагорного Карабаха не получает 400 тонн товаров первой необходимости. В настоящее время ощущается острая нехватка продуктов питания, в том числе детского питания, муки, сахара, а также медикаментов, топлива и так далее. Голод – это невидимое оружие геноцида. Без немедленных кардинальных изменений эта группа армян будет уничтожена в течение нескольких недель. Уважаемый Совет, предотвращение этой катастрофы является основной обязанностью Организации Объединенных Наций и этого Совета. Я верю, что этот уважаемый орган, несмотря на геополитические разногласия, способен действовать как орган, который предотвращает геноцид, а не вспоминает о нем, когда уже слишком поздно.
говорил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Представитель Азербайджана в ООН Яшар Алиев, оправдывая действия Баку, обвинил Ереван в использовании Лачинского коридора для переброски войск на территорию, которую Азербайджан считает оккупированной Арменией. Алиев упомянул доклад бывшего генерального прокурора Международного уголовного суда Луиса Морена Окампа, в котором говорится, что армяне Нагорного Карабаха вследствие азербайджанской блокады фактически подвергаются геноциду.
В ответ на заявление, которое я только что услышал, я решительно отвергаю все необоснованные и беспочвенные обвинения в блокаде и гуманитарном кризисе, насаждаемые Арменией в адрес моей страны. То, что Армения пытается представить как гуманитарный вопрос, по-настоящему является провокационной и безответственной политической кампанией, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности моей страны. Именно Армения на протяжении почти 30 лет демонстративно игнорировала соответствующие 4 резолюции и несколько президентских заявлений Совета Безопасности, которые требовали полного, незамедлительного и безусловного вывода оккупационных войск с территории Азербайджана. КПП было открыто, чтобы использовать, собственно, право Азербайджана на защиту своего суверенитета и безопасности, и чтобы остановить постоянное и неприкрытое использование этого коридора Армении для незаконной военной и другой деятельности. Я повторяю, остановить постоянное и неприкрытое использование этого коридора Армении для незаконной военной и другой деятельности, в частности, для ротации военного персонала, незаконно находящегося на территории Азербайджана, для перевозки оружия, амуниции, наземных мин, иностранных граждан и террористов, а также незаконной добычи природных ресурсов с этой территории. Это все что, гуманитарная помощь? Недостатки в заключении, предоставленном господином Окампа, были выявлены известным международным экспертом в области права Родни Диксоном в его предварительном отчете, в котором он подчеркивает, что в заключении Окампа недостаточно доказательств, что оно является неполным и содержит многочисленные неточности, поэтому нет оснований для заявления о происходящем в настоящее время геноциде.
Это был посол Азербайджана в ООН Яшар Алиев. Ну а Дмитрий Полянский, представитель России, выступающий посредником в регулировании конфликта, намекал, что рассмотрение проблемы Нагорного Карабаха в Совете Безопасности ООН является навязыванием решения проблемы извне.
Призываем также со всей ответственностью подходить к использованию в этом контексте площадки Совета Безопасности. Проблемы в любом случае должны решать между собой Баку и Ереван. И никакие навязанные извне схемы и развязки их диалог не заменят. Со своей стороны будем и дальше его поощрять, приближая стороны к искомому добрососедскому решению, в том числе задействуя возможности российского миротворческого контингента.
Это был исполняющий обязанности представителя России в ООН Дмитрий Полянский. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд призвала стороны урегулировать конфликт путем переговоров.
Переговоры жизненно необходимы для достижения длительного мира. Мы поддерживаем любой формат, который позволяет Армении и Азербайджану продолжать диалог, направленный на достижение мирного разрешения конфликта. Мы призываем все стороны к прямым переговорам, в том числе между официальными лицами в Баку и представителями населения Нагорного Карабаха.
Фрагмент выступления в Совете Безопасности ООН посла США в ООН Линды Томас-Гринфилд. И вновь к новостям из России. Недавно открытый в городе Великие Луки, это в Псковской области, памятник Иосифу Сталину, в торжественной обстановке был освящен настоятелем храма в честь иконы Божией Матери Всецарица иереем Антонием Татаринцевым. Приговаривая «Христос воскресе», священник окропил святой водой собравшихся на открытии памятника людей с коммунистическими флагами, георгиевскими лентами и портретами Сталина. А вот фрагмент выступления иерея. Я вначале не поверил своим ушам.
Если честно говорить, да, что пострадала церковь в годы правления Иосифа Виссарионовича, но благодаря этому у нас теперь множество новомучеников и исповедников российских, которым мы сейчас молимся и которые нам помогают тоже в деле возрождения нашей Родины. И видим, какая была и цель, и поступки, и жизнь Иосифа Виссарионовича. И, конечно же, это же могущество, непобедимость, крепость и твердость Советского Союза, да, и к этой же цели, ну пусть теперь мы называемся по-другому, да, но все равно это наша Великая Россия, и мы с вами все стремимся, в том числе и наша Русская Православная Церковь.
Это был настоятель храма в Великих Луках в честь иконы Божьей Матери Всецарица иерей Антоний Татаринцев. Великолукская епархия РПЦ уже заявила, что не давала благословения на освящение памятника Сталину, что это личная инициатива иерея Антония и что в его отношении будет проведена служебная проверка. И культурная новость: в Праге отменен намечавшийся на октябрь концерт оперной дивы Анны Нетребко. Певица сожалеет об отмене, но понимает, что сложившаяся ситуация вышла из-под контроля и возникло политическое давление, говорится в заявлении организаторов концерта. Под политическим давлением имеется в виду, если сформулировать очень коротко, конечно, недовольство по поводу поддержки Анны Нетребко Владимира Путина, от которой сейчас Нетребко всеми силами открещивается. Это помогает не всегда. Сейчас, к примеру, Нетребко судится с Метрополитен Опера, разорвавший с ней контракт. Учитывая количество украинских беженцев в Праге, Нетребко в лучшем случае освистали бы, предположил я про себя, увидев пару месяцев назад в Праге, где я живу, афишу ее концерта. Никакого желания пойти послушать Нетребко у меня не возникло, хотя, признаюсь, когда-то мечтал попасть на зальцбургскую постановку «Травиаты» режиссера Вилли Деккера. В ней Нетребко пела партию «Виолетты», но это было давно, еще в 2005 году. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».